Итак, у нас сегодня Шаббат Холямаэд Песах 5784 года. И вчера, с заходом солнца и появлением трех звезд, исполнилось 3 дня с момента принесения первого снопа. Если коротко, 3 дня Омар. В Торе написано, что счет дней следует начинать по захождению солнца после того дня, в который был принесен первый Омар. Сноп потрясания у нас в переводе. То есть, это был следующий день после первого дня праздника опресноков, который был праздничное собрание, никакой работы не работайте. То есть, речь идет о 16 числе первого месяца. Я прочитаю всю заповедь о Омаре. Это Ваикра, 23 глава, с 9 по 18 стих. «И сказал Привечный Моше, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашему священнику. Он вознесет этот сноп перед Привечным, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник, и в день возношения снопа принесите во всесожжение Привечному агнца однолетнего без порока и с ним хлебного приношения 0,2 части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем в жертву Привечному, приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение всесильному вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней. И тогда принесите новое хлебное приношение Привечному. От жилищ ваших принесите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей эфы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Привечному. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Привечному и хлебное приношение и возлияние к ним в жертву приятное благоухание Привечному». Итак, Тора нам говорит, что это заповедь Всевышнего, да? Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносит сноп потрясания, 7 полных недель. То есть, это заповедь Всевышнего. 7 полных недель – это 49 дней. А дальше наступает 50-й день, в который нужно принести 2 хлебовозношения из пшеницы нового урожая. И эти хлеба должны быть испечены кислыми. И вот это приношение уже будет называться первый плод Привечному на иврите «Бикурим ла Адонай». Как написано в 17 стихе, «От жилищ ваших приносите 2 хлебовозношения, которые должны состоять из 0,2 частей эфы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Привечному». «Бикурим ла Адонай». В этой заповеди очень глубокий духовный смысл. Бикурим – это первые плоды. Это заповедь Привечного, о которой мы читаем еще в книге Шмот, 34 главе, 26 стих. Написано, «Самые первые плоды земли твоей, Бикурим, приноси в дом Привечного Всесильного твоего. Не вари козленка в молоке матери его». Как собираются первые плоды? Например, на виноградной лозе растут кисти винограда. И хозяин видит, что 1 гроздь, и он выбирает из всех самую красивую, которая созревает быстрее, чем другие. Он на эту гроздь повязывает ленточку и таким образом отмечает, что это Бикурим ла Адонай, что это первый плод для Привечного. И в Торе есть специальная заповедь о том, как приносить Бикурим Привечному. Это уже книга Дворим, Второзаконие, 26 глава, с 1 по 11 стих. Написано. «Когда ты придешь в землю, которую Привечный Всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатка всех плодов земли, бикурим, который ты получишь от земли твоей, которую Адонай Всесильный твой дает тебе, положи в корзину и пойди на то место, которое Привечный Всесильный твой изберет, чтобы пребывало там имя его, и приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: «Сегодня исповедую пред Привечным Всесильным твоим, что я вошел в ту землю, которую Привечный клялся отцам нашим дать нам». То есть бикурим сами по себе являются свидетельством того, что ты вошел в обетованную землю. Священник возьмет корзину из руки твоей, поставит ее перед жертвенником Привечного Всесильного твоего. Ты же отвечай и скажи пред Привечным Всесильным твоим: «Отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми. И произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный, но египтяне худо поступали с нами и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы. И возопили мы к Привечному, Всесильному отцов наших, и услышал Привечный вопль наш, и увидел бедствия наши, труды наши и угнетение наше. И вывел нас Привечный из Египта рукою сильную и мышцею простертую, великим ужасом, знамениями и чудесами, и привел нас на место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот, я принес начатки плодов от земли», заметьте, от земли, в которой течет молоко и мед, «которую ты, Привечный, дал мне». Вот эта исповедь говорит нам, по сути, о всем пути человека из рабства греху в свободу Сыну Всевышнего. Вот ни много ни мало суть заповеди бикурим. «И поставь это пред Привечным Всесильным твоим, и поклонись пред Привечным Всесильным твоим. И веселись о всех благах, которые Привечный Всесильный твой дал тебе и дому твоему, ты и левит и пришелец, который будет у тебя». И если смотреть контекст, то по сути здесь речь идет уже о празднике Суккот. А в эсхатологическом плане праздник Суккот мы знаем, что речь идет о установлении Царства Всевышнего на земле со вторым приходом Машиаха. И это уже итог. Здесь принесены бикурим всех плодов земли. А начиналось, как мы видим, с двух хлебов в праздник Шавуот. Причем испечены они были кислыми. То есть, они еще не до конца совершенны. И мы понимаем, что, опять же, это несет духовный смысл. О чем речь? И почему именно два хлеба? Почему не один, почему не три? Ну, как-то мы уже говорили о том, что два хлеба указывают на то, что народ Всевышнего будет формироваться, подчеркиваю, начался процесс формирования народа Всевышнего. Будет формироваться из двух народов. Один – это сыновья Якова, а другой – это уверовавшие из язычников. Как об этом говорит апостол Павел в послании Ефесянам, 2 главе, 11 стих и дальше. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Машиаха». То есть, по сути, вы, как у Ишаягу недавно читали, все народы в глазах Всевышнего как ничто. То есть, что вы были в то время без Машиаха? Ничто. Отчуждены от общества израильского. Чужды заветов обетования. То есть, все заветы, которые Всевышний дал своему народу, они к язычникам не относятся. Не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь в Машиахе Иешуа вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Амашеха. Заметьте, написано не кровью Иешуа, а кровью Амашеха. Мы понимаем, что Машех – это Сын Всевышнего, это духовное понятие. Амашех пришел в этот мир в теле Иешуа. Вот здесь следует сказать, что кровь Амашеха – это и есть Дух Всевышнего, которым живет сам Амашех, как Сын Всевышнего. Логика очень простая. Всякое тело живет кровью. Если кровь выходит из тела, вытекает из тела, то вместе с кровью уходит жизнь. Так вот, Машиах живет Духом Всевышнего. И мы, бывшие далеко, теперь в Иешуа Машиахе, стали близки с народом Всевышнего, сыновьями Иакова, с обществом израильским, близки именно духом Всевышнего, который в Амашехе. Другими словами, через искупительную жертву Иешуа Амашеха и веру в него, как в слово Всевышнего, уверовавшие из язычников, наполняются духом Амашеха через познание его. И вот именно это делает их духовно едиными с обществом израильским, с сыновьями Иакова. И именно об этом апостол Павел пишет дальше в послании Ефесянам. Там же 2 глава, 14-15 стих написано: «Ибо он, Амашех, есть мир наш», то есть шалом наш, «соделавший из обоих одно», то есть были два совершенно разные, а теперь одно, потому что дух Машеха соединил всех, как Павел пишет в Галатах: нет уже ни иудея, ни елена, но все во всем Иешуа Машеха, да? «Сделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Помните, Петр к Корнилию пришел, говорит: вы знаете, что иудею запрещено сообщаться с язычниками. Но Бог открыл ему, что кого он очистил, того не почитай нечистым. Так вот, он разрушил стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, вражду против закона Всевышнего. А закон заповедей – учением. О чем речь идет? Закон заповедей – это служение в скинии по образу посредством левитского священства через принесение в жертву животных всякий раз, когда кто из общества израильского согрешал. То есть речь идет о законе, данном после, по причине преступления. И вот он упразднил закон, данный после, по причине преступления, закон заповедей, учением. Каким учением? Учением Торы, потому что Царство Всевышнего распространяется через благовестие, через учение Торы, через духовную глубину познания Торы. Дабы, для чего он это сделал? Дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя шалом. То есть были разные люди, а теперь они как одно целое. Муж и жена, двое стали одной плотью. Ну вот, складывая все вместе, можно видеть, насколько важна заповедь Бикурим. И для тех, и для других. Если говорить о ее духовном содержании. То есть через эту заповедь идет формирование народа Всевышнего. И начинается это все в праздник Шивоот, который, по сути, является 50-м днем в счете Омара. И вот эта связь счета Омара говорит о том, что праздник Шивоот и праздник Песах – это составляющие одного целого. То есть исход из Египта заканчивается именно праздником Шивоот. Вот это, можно сказать, как бы пройден первый этап. Смотрите, что прошло на празднике Шивоот, когда народ пришел к горе Хорив. Всевышний объявляет свой завет, и народ слышит этот завет. Ну, народ пугается, и из-за того, что народ не был готов к встрече со Всевышним, возникает эта необходимость служения в скинии по образу. Мы об этом много говорили. Но сам факт, вам не казалось странным, что народ, который выходил из Египта, он уже вошел в завет Авраама? Все уже были обрезаны, и все получили духа, и все пошли путем Авраама, выходя из Египта. Иеремиягу 7 глава об этом говорит нам. И кажется, зачем тогда нужно было еще раз заключать завет уже у горы Синай? Ответ очень простой. Когда народ был в Египте и находился в стесненных обстоятельствах, то совсем немногие, наверное, выходили из Египта для того, чтобы явить славу Всевышнего на горе Хорив. Ну вот как Моше, допустим, да? А большая часть выходила из Египта только потому, что они уже не могли терпеть вот этот гнет, и они просто возопили к Всевышнему, чтобы он освободил их от этого рабства. По сути, когда человек в стесненных обстоятельствах, ему говорят: подпиши этот договор, и ты будешь свободен, он, конечно, его подпишет, потому что он хочет быть свободным. Так вот, чтобы не было нарекания на имя Всевышнего, на то, что он как бы под принуждением заставил народ заключить завет, уже свободные, уже видевшие гибель всех их врагов, египетскую армию, все суды в Египте. И теперь они, будучи полностью свободными, приходят к горе Хорив, и Всевышний говорит: ну вот теперь, когда вы свободны, давайте заключим с вами этот завет. Вот, поэтому понадобился этот завет у горы Хариф. Но то, что произошло у горы Хариф, это уже отдельная тема, но сама идея вам понятна. Так вот, Тора нам говорит, что Бикурим, Ла Адонай, первый Бикурим, начинает приносить праздник Шивоот, который является 50-м днем в счете Омера. И именно в этот день нужно принести два хлеба возношения из пшеницы нового урожая. Заметьте, из пшеницы нового урожая. И эти хлеба должны быть испечены кислыми. И вот это приношение называется первый плод привечному. Бикурим Ла Адонай. И вот здесь возникает вопрос. Почему, когда ведется счет Омера, считают только 49 дней, а 50-й день Омера не считают? Вот это очень важный вопрос, и он напрямую связан с происхождением вот этого первого плода Бикурим Ла Адонай. Вот как объясняют ответ на этот вопрос мудрецы Торы. Они говорят, сам счет Омера – это строительство. Ну, я от себя добавляю. Речь идет о строительстве обители в нас для Всевышнего. Это понятно, потому что у нас же в руках это семя, которое мы записали себе в полшекеля. Итак, со второго дня после первого дня праздника опресноков, со дня принесения Омара, начинается строительство. Строительство этой обители. И вот в этом строительстве есть один очень важный принцип. Это то, что нам нужно сегодня понять. В общем-то, вся тема нашего разговора именно ради вот этого. Человек отвечает только за выбор правильного пути, говорят мудрецы. Также за верность выбранному пути и еще за усилия, которые прилагает человек на этом пути, чтобы достичь цели. То есть, еще раз, три вещи, за что отвечает человек. За выбор правильного пути – это ответственность человека. За верность вот этому выбранному пути – и еще за усилия, которые прилагает человек на этом пути, чтобы достичь этой цели. Это то, что со стороны человека требуется. А вот результат полностью в руках Творца. И приходит человеку как дар свыше. Вот это надо понять. То есть, смотрите, вы взяли свои полшекеля, я уже сокращенно, да? Вы понимаете, о чем речь идет. Это слово Всевышнего, которое вы посеяли в свою душу. Нефеш. Поливайте его, пропалывайте сорняки в своей душе, чтобы они не заглушили это семя, которое, когда уже вырастет в нас, будет начатком новой природы нашей души. То есть, она придет в подобие с небесной составляющей, то есть, с Сыном Всевышнего, живущего в нашей нешама. И так приходит единство земного и небесного. Но это не произойдет автоматически. Вот что важно понимать. Это не произойдет автоматически, как результат наших трудов. Результат полностью в руках Всевышнего и придет к нам как дар свыше. И мудрецы объясняют, почему это так происходит. Дело в том, что 49 дней счета Омера – это 49 врат нашего приближения ко Всевышнему. А вот 50-е врата – это уже дар премудрости свыше. То есть, если 7 полных недель принадлежат нашему миру, это то, где мы прикладываем усилия, то 50-е врата – это уже небеса, это свет небес, это дар премудрости свыше. И самое главное, что нам надо понять, это дар не может быть достигнут последовательностью каких-то упорядоченных действий человека. Потому что этот уровень действиями человека не достигнуть. Апостол Павел об этом говорит так. 1 Коринфянам 1:25. Потому что немудрое Божие премудрее человеков. И немощное Божие сильнее человека. То есть то, что исходит в 50-й день, через вот эти 50-е врата, это как дар Всевышнего. И даже самое малое, которое исходит от Всевышнего, оно премудрее всего-всего-всего человеческого и сильнее всего-всего человеческого, какой бы человек ни был мудрый и сильный в этом мире. И возникает вопрос, а как же тогда получить этот дар? И мудрецы говорят, что человек может создать условия, при которых этот дар раскроется. Речь ведь идет о раскрытии 50-х врат, а это небесные врата. Вот как об этом 50-м дне говорит уважаемый Ашер Кушнер. Цитата. «50-й день не считается потому, что он принадлежит другому миру и находится вне досягаемости обычного счета. Его можно получить взамен на подготовку к получению. Сделать все от тебя зависящее, а потом позволить высшей святости проявить себя». И дальше он продолжает. В трактате Авот описаны 48 путей приобретения Торы. Там написано, что Тору нужно учить в страхе и трепете. Основное условие – кротость и смирение. Тора приобретается в радости и чистоте и с минимумом телесных наслаждений и удовольствий. Также нужно быть терпеливым, воздерживаться от гнева, иметь доброе сердце, принимать страдания без ропота и жалоб, не хвастаться своими достоинствами, принимать участие в благотворительности. Вот это необходимые условия для того, чтобы на всем пути нашей подготовки к 50-му, чтобы открылись вот эти 50-е врата, и мы получили этот дар свыше. При мудростях Соломона об этом же в первой главе говорится так, с первого стиха. «Любите справедливость, судьи земли, право мыслите о привечном, и в простоте сердца ищите его, ибо он обретается не искушающими его и является не неверующим ему». То есть, что важно для того, чтобы открылись вот эти небесные врата в 50-й день? Нельзя искушать Всевышнего, без веры угодить ему невозможно. Дальше, третий стих. «Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы его обличит безумных». То есть, что-то от ума там придумывать о Всевышнем, это удаляет человека от Всевышнего, то есть, это закрывает небесные врата. И потом Всевышний обличит этого человека. Дальше, четвертый стих. «В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху». То есть, если ты по-прежнему будешь лукавить перед Всевышним, не будешь перед Ним искренним, то премудрость в твою душу не войдет. Если ты будешь продолжать грешить, есть, пить, ругаться, играть в азартные игры, там, я не знаю, ну вот все, о чем мы говорили, про блудную душу, да, поела, обтерлась и говорит, что я сделала. Вот в такую душу премудрость не войдет. Как бы ты ни старался вести этот счет Омера, как бы ты правильно ни молился, каждый вечер отсчитывая этот счет Омера, ничего работать не будет. Поймите, это все духовные вещи. Пятый стих. «Ибо святый дух премудрости, а это дух Амашеха, удалится от лукавства, уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды». Вот это и есть требования к счету Омера. И все это создает условия для того, чтобы в 50-й день раскрылись небесные врата и излился этот небесный свет в наши души, как начаток новой природы, как дар от Всевышнего. Природы Амашеха в нас, как написано, не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Да будет так в имени Ишуа Машеха. Аминь.